Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я предлагаю место Священного Писания, Евангелие от Матфея, 25 глава, первые 13 стихов. Чтобы нам немножко ободриться, то хор встает, а мы сидим, я предлагаю это место выслушать стоя. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули». Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумно же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Аминь. Садитесь. Дорогие братья и сестры, вот то, что я сегодня буду говорить, это продолжение прошедшей темы о восхищении Церкви. Эта тема у меня родилась так неожиданно. Я хочу сказать, что больше 50 лет я проповедую Слово Божие, но никогда не проповедовал на притчу о десяти девах. Никогда. Просто я упоминал, что пять мудрых, пять неразумных, но чтобы взять эту тему, она мне была крайне непонятна. Я вот когда беру в самом начале, пригласили и ждали, жених не пришел. Вы когда-нибудь видели такое на браках? Вас пригласили на брак, а жених где-то уехал, улетел в другой город. Вы сидите, сидите до ночи, а потом она думала: вы когда-нибудь это видели? Нам это не знакомо, и нам это непонятно. Это меня сильно смущало, пока я не нашел. Но источники, ведь Христос, когда приводил этот пример, он был очень понятен людям того времени. Это нам сейчас непонятно. Как это жених замедлил, не пришел? Мы как-то здесь сидели на одном из бракосочетаний, объявили, допустим, 12, сидим 10 минут, нет жениха с невестой, 20, 30, 40, а мы уже сидим, говорим: наверное, домой пойдем. Где он, а потом пришел. Мы вот так реагируем на это, а это до самой ночи жених где-то гулял. Друзья мои дорогие, и я нашел такое объяснение. На Востоке, вот, братья и сестры, кто там с Украины, с России, вы не знаете, как проходят свадьбы или браки на Востоке. Я житель Казахстана, Узбекистан, Киргизия, Казахстан. Самое дорогое мероприятие в семье на Востоке – это браки и похороны. Брак и похороны. И я свидетель, я проезжал, там у нас рядом узбекское село, казахское. И вот когда едешь, и у них сегодня свадьба, буквально все село идет на свадьбу. Не пригласить нельзя. А сделать для такого множества. И они несут, особенно женщины, у них на голове такие большие чашки, там что-то наложено, они идут и несут что-то на брак. Но каждый должен получить подарок обратно. Если ему не дадут подарок, он будет очень обижен. И вот люди, особенно это узбеков, они порой работают полжизни, чтобы сделать брак сыну своему. А у них семьи большие. Работать, работать, раз брак, все улетело. На второго сына работают. Кушают скудно, лепешка и чай. Но они работают на свадьбу. Друзья мои, точно так похороны. Так вот, на Востоке богатые люди могли позволить себе это. Есть такая притча, когда Христос привел, царь сделал пир для сына своего, и потом зашел, увидел человека не в брачной одежде. Это человек-царь, богатый. Он не просто сделал пир для многих, он даже всем приготовил одинаковую одежду, чтобы гости на браке не разнились. Вот мы сидим и рассматриваем, особенно сестры, кто как одетый. Они после выходят и говорят, вот он вот такое платье, такая кофточка. Мужчины как-то на это не обращают внимания. Порой моя жена говорит, ты заметила, там была в том одежде? Я говорю, да не знаю, не обратил внимания, кто в чем одетый. Оно меня не касается, сестры на это обращают внимание. Я был в Южной Корее, и там хористы заходили все в таких балахонах. Они приходили в свою одежду, сходили, там у них была комната, и вот как у священников, хитоны такие длинные. Там никаких украшений, никаких крюшек и тому подобное. Балахон одели, и все зашли абсолютно одинаковые. Раз глянешь, вскоре больше нечего смотреть. На одежду уже не рассматриваешь, слушаешь, как они поют. Друзья мои, так вот, люди богатые это могли сделать, бедные этого сделать не могли. И на Востоке выработался такой обычай. Вот жених бедный, у него нет средств пригласить все село, но он должен пригласить. Он это делает, но где-то прячется, он не торопится выходить. И вот люди собрались на брак, сидят, пока жених не придет, начало пира быть невозможно. Вот они сидят час, два, три, ропот начался. Они говорят, ну пойдем, все, не будем ждать. И уходят, 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 уже вечер, а жених у него есть посла, наблюдает. Было 500 человек, стало 200, 100 человек, сигнал, можешь. И он выходит. А те ушли. Вот, братья и сестры, это настолько был народный обычай на Востоке. И люди к этому привыкли. Они уже не могли, ну что ж, эти бедный человек, что ему делать? Ему ж надо делать брак. Вот Христос привел этот пример. Израильтяне о нем хорошо знали. Мои братья и сестры, я хочу обратить внимание, 10 дев, они были званы на брак. Вначале мы не видим никакого различия. Они все приглашены на брак. Они участники брака. Они, наверное, были все это девы, одеты, как девушки наши одеваются на брак. Я хочу обратить, друзья дорогие, что когда они пришли на брак, у них были светильники. Нам тоже это непонятно. У нас кругом иллюминации, кругом свет, дневные всякие подсветки. Мы включаем, у нас есть люди, когда подсветить, куда. Тогда этого не было. Тогда светильник был вот в руке. И люди ходили днем, люди ходили ночью, ходили на улице. И на улице настолько было обыкновенно у Израиля, если вы возьмете историю, вот вообще христианство или историю древнего мира, вот сейчас вышла история Санникова, там буквально показаны эти светильники. Они находились на оборе в каждом доме. И каждый, выходя в вечернее время, когда уже темно, непременно брал со своей светильник. Светильник, он имел такое, знаете, горлышко, туда он наливал масло, он небольшой, вместимость масла там была очень маленькая, а сюда зажигали огонек, он светил, как свечка. И вот он идет с этим светильником, ну, ему хоть метр-два вперед уже видно. Это было обыкновенно. И вот когда мы читаем Слово Божие, даже Господь употреблял светильник. Посмотрите. «И будет в то время я...» Это Господь говорит, со светильником осмотрю и Иерусалим. Это было понятно в Израиле. Без светильника ходить некуда. невозможно. Так вот, они все взяли с собой светильники, это принадлежность этого человека. Мы с вами, друзья, сегодня живем в особо духовной тьме мира. Христос когда-то сказал, как было во дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Люди пили, ели, женились, выходили замуж, и там сказано, не думали, что будет потом. Я хочу обратить внимание, друзья, всех сегодня присутствующих. Вот мы говорим о приходе, о явлении Христа на эту землю, о восхищении церкви. Вы сегодня, сидящие здесь, думаете об этом. Я буду восхищен или нет? Это центральный вопрос нашей жизни, друзья. Я должен настолько четко иметь, вот написано, Енох прежде переселения получил свидетельство, что он угодил Богу. Вот это свидетельство, вот эту ясность мы должны иметь всегда. Как иметь эту ясность, друзья? Первое, надо иметь светильник. Надо в себе, чтобы я имел четкий, понятный светильник. Что это такое? Мы читаем Слово Господне. Светильник Господен, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Мы с вами касаемся вот этого трех компонентов естества человека. Дух, душа и тело. Так в этих трех компонентах дух человека, он занимает, ну, что-то наподобие, как ревизионная комиссия. Она даже в церкви у нас есть. Когда проходит год, приходят к кассиру, к бухгалтеру, ревизоры, проверяют все книги и говорят, тут ты неправильно, вот это ты нарушил, где вот это? Я когда-то был тоже в ревизионной комиссии. И даже помню, делали ревизию в Бишкеке во Фрунзе у старшего пресвитера, а мы нашли недостачу. Я говорю, у вас недостает такой-то сумма, это ревизор. Но ревизор не имеет власти. Он ревизирует, а там есть начальник. И начальник в естестве человека – это наша душа. Она говорит, хочу – сделаю, не захочу – не сделаю. Вот почему, когда дух человека, светильник Господен, просвещает нас и говорит, ты неправильно поступаешь, а душа говорит, а я так хочу. А я вот не пойду, и никто меня не заставит. Это градоначальник человека, наша душа. Друзья дорогие, но дух человека – ревизор. Он говорит, не так, не пойдет, неправильно. Почему спишь? Почему не на спевке? Почему не на собрании? Почему не на похоронах? Почему ничего не делать? Почему равнодушен? Почему не молишься? Почему Библию не читаешь? Это светильник Господень, дух человека. Друзья мои, вы сразу, наверное, подумаете, везде он всегда он горит. Нет, друзья дорогие, когда человек не встречается с Богом, дух человека находится в мертвом состоянии. Он не работает. Он как бы где-то взаперти. Он не действует. Вот здесь вступает в работу Дух Божий, Дух Святой. Братья и сестры, он начинает работать с человеком через Слово Господне. И Господь начинает вера от слышания, слышание от Слова Божия, начинает пробуждаться человек. Как бы глаза его открываются, так что ж я делаю? Я живу, я же в греховной жизни. Я же не войду в жизнь вечную, я погибну. Это то состояние, которое происходит с человеком под действием Слова Божия. А Дух Божий работает. Так если ты погибнешь, ты думаешь, что-то надо делать. Ты должен что-то искать, выход из этого мертвого греховного тупика. Вот, братья и сестры, выход из этого мертвого тупика мы называем покаяние. Человек кается, призывает имя Господа, и в этот момент, посмотрите, что происходит. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи! Бог мой просвещает тьму мою». Мою, братья и сестры, в момент моего, я имею в виду только искреннее покаяние, некорыстное. Не по плану какому-то я хочу чего-то достигнуть, ну ладно, покаюсь, чтоб все, это Бог исключает. Когда я истинно сознаю себя погибшим грешником и взываю к Богу, это истинное покаяние, в этот момент Дух Божий возрождает, зажигает у меня светильник Господень. Дух человека воскрешает. Оно названо возрождение свыше, рождение от воды и духа, о котором Христос сказал, кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие. Вопрос первый. Наш светильник горит, мы пробуждены, Дух Божий зажег в нас светильник. Я могу сказать, что я сегодня имею светильник Господень, который работает во мне, друзья мои. Он освещает. И, братья и сестры, это происходит очень просто. Вот я иду один, гляжу, там какие-то люди играют в какой-то, ну, в гольф играют, я там часто гуляю, отдыхаю. И вот смотрю, уф, мне желание, вот сейчас возьму эту клюшку, буду играть. А внутренний голос говорит, это не твое, тебе тут делать нечего, ты не будешь. Это светильник, я такой грубый пример привожу. Это светильник Господень контролирует и говорит, что мне можно, а что нельзя. Помните, детская книга была, что такое хорошо и что такое плохо. Вот дух, светильник Господень, дух человека, он нас постоянно от Духа Божьего наставляет, научает. В этом наше преимущество. У кого светильник не загорелся, не возгорелся, кто не пережил возрождение свыше, вы еще находитесь во тьме. У вас нет внутреннего светильника. У вас нет еще осуждения нехороших поступков. Нет. Украл нормально, хорошо. Главное, украл, никто не заметил. Выходит, говорит, это хорошо. Пришел в магазин, украл, никто не заметил. Идет довольный. Светильник не осуждает. Он радуется. Выпил, это хорошо, дома никто не узнали. Скандала не будет, проехали. И так далее. Я знаю некоторых верующих братьев, которые потихоньку курят. У них одна проблема, чтобы никто не заметил. Он где-то вышел, спрятался, покурил, потом что-то там погрыз, пожевал, чтобы жена не услышала это. Вы понимаете? Его не совесть осуждает, что ты куришь, а его гложет, чтобы никто не узнал, и не было скандала. А то я член церкви, начнут на совет вызывать, лучше как-нибудь обойтись. Друзья мои, светильник ваш не светит, он в мертвом состоянии. Какое бывает состояние с нашими светильниками? Первое. Светильник наш по сосудам. Это интересно. Христос привел, никто не берет светильник и ставит под сосудом. Хотя, друзья, в 30-х годах, 40-х годах, когда было сильное гонение на верующих в России, братья это делали. Соберутся где-то в комнатке 5 человек верующих, они хотят помолиться, они шепотом пели песни, они завешивали окна, и светильник заглушали сверху, чтобы там немножко внутри Библию можно было прочитать, как колпак над нашим светильником. Они это делали, прячась от надзирателей, от тех, кто будет следить за этим домом, друзья мои. А вообще светильник всегда ставится на подсвечники. Как это понять в жизни? А вы помните, когда Петр сказал Господу, если, Господи, все отрекутся, только не я. И вот он оказался в саду перед всеми. Все разбежались, Петр здесь остался, вроде выполнил. А тут ему подходит женщина, хоть бы там какой-то воин, начальник, военачальник, а то женщина, служанка. Да кто ты такая? Она говорит, слушай, и ты как будто с них был, ты как будто с Иисусом был. Я? Нет. Это под колпаком светильник. Он себя не хочет изобразить. Он прячется. Он не хочет показать свой светильник. Друзья, мы часто так поступаем в каких-то обстоятельствах жизни. Мы попали в такую компанию, где очень весело, где все расковано, где не все по моему сердцу, но я волею обстоятельств оказался там. Ну, представьте, молодой человек учится в каком-то колледже, у кого-то там из друзей день рождения, его пригласили всех, и его пригласили туда. Он христианин. И он пришел, обстановка этого вечера совсем не христианская. Там начали выпивать, там, ну, грязные дела. И человек не знает, как себя вести. Он прячет свое призвание под колпаком, под сосудом. Апостол Павел приводит такой пример, мы сейчас вот разбираем на разводе со слова второе послание Тимофею. Он говорит, при первом моем ответе никого не было. Все оставили меня, да не вменит им Господь. Почему оставили? Они не хотели засветиться, что они христиане. Как мы поступаем, живя в этом мире? Мы не прячемся. Мы свое христианство с радостью показываем или так сгибаемся, чтобы меньше заметили. Это мы пережили там, в Советском Союзе, когда христианам говорили, что они фанатики, мракобесы, и у них нет ума и тому подобное. И мы, находясь в этом атеистическом обществе, мы порой пригибались. Это я пережил на себе. Друзья мои, второе положение – светильник наш не светит, а чадит, коптит. Это что за состояние? Смотрите. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Это Христос сказал. То есть свет, который я должен излучать, он может оказаться тьмой. Второе место. Такие христиане говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Кажется, апостол Петр сказал, через таковых людей путь истины в поношение. Смотрят, да он же христианин, он же ваш. А вы посмотрите, как он живет. Друзья мои, чадит светильник. Коптит. Видно, масло больше с водою. Третье. Светильник сдвигается со своего места Господом. Это больше касается нашего служения. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. Вот написал Господь. Я возьму твой светильник и сдвину. Вот он стоял здесь, а я поставлю туда на пол. Он здесь мне не нужен больше. Я это пережил, помню, еще давно в Чемкенской церкви. У нас был пресвитер Григорий Семенович Иванов, старец, ему за 70 лет. Он пережил очень много, 20 лет скитался в тюрьмах, ссылках. И был пресвитером, но он очень переживал, что его молодые могут, ну, вроде потеснить. И он как-то молодых расталкивал, чтобы как-то, ну, держаться. Я помню, был на посещении в городе Кизалорде с братьями. Приезжаю домой, моя жена говорит, умер пресвитер. Как умер? Он здоровый. Умер пресвитер. Ехал на велосипеде или даже дорогу переходил, мотоциклисты, ребята ехали, сбили насмерть. Я собираюсь и бегу домой к его старушке Марии Арсентьевне, это золотой человек, это украшение старости. Я захожу, она сидит в черном, одиноко, дома никого нет, он еще в морге. Я подхожу, говорю, Мария Арсентьевна, искреннее соболезнование. Она словно не слушает и говорит мне, Господь сдвинул светильник свой. Я ничего не мог ответить. Это жена свидетельство тому же, хотя жили она, а не душа в душу. Братья мои, сестры, сдвигать. Четвертое. Светильники гаснут, как у неразумных дев. Есть такой, один автор выразил это так. И мирскими ветрами задута христианская гаснет свеча. Гаснет, не горит. Может быть, многие наши светильники уже погасли. От чего-то происходит. От нашей, вот, братья и сестры, Я хочу обратить наше внимание, когда Господь возрождает нас, дает нам возрождение, когда зажигается светильник, а вот теперь нам предстоит пройти земное поприще, и за этот проход я в ответе, как я иду. Поэтому написано: совершайте свое спасение, если только не тщетно верите. Вот постоянно «если», друзья дорогие, я отвечаю. И когда я поступаю недолжным образом, светильник мой начинает чадить, начинает, знаете, коптить, больше является, а потом гаснет. Это состояние, друзья дорогие. Почему же все-таки гаснут светильники, друзья? Светильник – это внешняя сторона. Это ж то, что нас видно. Вот я стою, вы меня знаете, вы знаете. А вот у каждого человека, христианина, дитя Божие, есть внутренняя сторона невидимая, и в этой внутренней накопление масла. И от этого масла горит мой светильник. И если там масло я не прихватил, не купил, не приобрел, а светильник, я христианин, я проповедник, я служитель, я харист, я тот и другой. Это ничего не значит. Значит то, что у меня внутри, как мое масло там, оно поддерживает горение светильника. Друзья мои, а что это может быть? Как это? Посмотрите. Помышления плотские – суть смерть. Помышления духовная – жизнь и мир. Друзья мои, категорично. Не уйдем. О чем я думаю? Если я думаю о плотском, на каком-то этапе моих плотских помышлений я буду отдаляться от Господа, мой светильник все будет меньше, а потом гаснет. Умираю. Я духовно умер. Господь не живет в моем сердце, Дух Божий оставил меня. Смерть написана. Ибо если живете по плоти, умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Друзья, у меня тут много мест, я не буду все читать, экономия время. Это зависит от нас. Это наша проверка. Поэтому Господь и говорит: «Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Последнее. Наверное, вы заметили, главное в этой притче – масло. От недостатка масла люди оказались немудрыми. Их назвали неразумные девы. Вот если после собрания подошел к вот сидящим девушкам и сказал: «Сестричка, ты неразумная». На меня победились и пошли к пресвитеру жаловаться. Вот он нас оскорбил, назвал нас неразумными, глупыми. Мы же этого не можем делать. Но Господь назвал неразумно. Он даже в одном месте сказал: безрассудный. Ух, как Господь определяет наше духовное состояние. Внешне мы очень хорошо, наши светильники на месте. Недостаток масла. Что такое масло? Как нам сейчас проверить, вот заглянуть в свое сердце? Хорошо, если бы у нас был светильник, а у меня тут в кармане сосуд с маслом, его так и носили. Светильник носили так, а сосуд с маслом там, внутри. И когда у меня масло здесь кончалось, может, хватило на километр или два, я доставал сосудец, подливал масло и снова прятал. И от запаса моего масла горит мой светильник. Так вот, братья, сестры, что такое масло и как нам проверить наличие масла в нашем естестве? Вы знаете, я много слышал объяснений, много слышал проповедей. Одни говорят, это Дух Святой, другие говорят, это любовь. Очень много толкований. Я ничего не опровергаю, я много этим занимался. И вот, братья, сестры, что я выработал? Посмотрите. В Ефесянам, 2 глава, 10 стих, апостол Павел, обращаясь к верующим людям, говорит: «Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вы вдумайтесь в эти слова. Бог нас воскресил от смерти через возрождение для определенной цели. Не для модели. Мы порой сегодня в наших домах покупаем сувениры. Мы пошли в магазин, нам понравился сувенир. Кто-то бывает вот на отдыхе, там везде сувениры. И мы ставим их на видное место и любуем. Сувенир. Я был вот на Гамских островах, или там, или так далее. Братья и сестры, я хочу обратить внимание, Господь нас создал не для сувениров. Он нас создал на добрые дела, которые предназначил нам делать. Это наше назначение. И если я не выполняю это назначение, беда. Другое место говорит, Христос, обращаясь к своим ученикам, говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал в жизнь вечную. Это мое назначение, это моя задача. Братья и сестры, с нами так? Мы можем это сказать? Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а приносящую очищает. Категорично. Если я не приношу плода, если я не выполняю предназначение моего, мою ветвь он отсекает. Это то, в каком состоянии оказались немудрые девы. Они были отсечены. Это образно показано так. Отсечены. И когда они пришли и стучали, он говорит, я вас не знаю. Вы отсечены, вы не имеете жизни со мною. Что же это за добрые дела? Смотрите. Или еще одно место. Помните притчу о смоковнице? Вот я уже третий год прихожу к ней и не нахожу на ней плода. Это садовнику говорит хозяин этого виноградника. Вот смоковницу я посадил, третий год прихожу, нет плода. Вы не помните, что он вынес в резюме, что сделать с этой смоковницей? Сруби ее! Зачем она место занимает? Это нам понятно. Мы посадили малину, мы посадили смородину, мы посадили какие-то ягоды, мы яблоню посадили, мы даже помидор, огурец посадили. Особенно с огурцами понятно. Цветет, а завязи нет, огурцов нет. А говорит, потом выдергал все и выкинул. Не годятся. Зачем оно место занимает? Мы так поступаем. И вот Христос привел этот пример. Пример. Если я не приношу плода, сруби ее, удали. Как это может в христианской жизни? Братья и сестры, очень четко об этом сказано в Галатам, 5 глава, 22 стих. Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот если я хочу проверить наличие масла, то, что у меня есть, вот это проверка. Надо открывать и читать. Плод же Духа. Если у меня светильник, зажженный Господом, он зажег меня для добрых дел, чтобы я делал добрые дела. И если у меня нет... А ну-ка, чего у меня нет? А ну-ка, давай, любовь. Ну, так, маленькая есть радость. Да, порой радуюсь, порой в отчаянии, порой тоскую. Мир, ой, с одними имею, с другими у меня скандалы. Братья и сестры, легко проверить. Если мы искренне будем проверять, мы сразу определим, Господи, у меня масла мало, не хватает. Долготерпение, благость, милосердие. Друзья мои, какая легкая проверка. Плод есть ваша святость, а конец – жизнь вечная. Так говорит Слово Божие. Еще интересное место у Исаии 3 глава 10 стих. Скажите праведнику, что благо ему, он будет вкушать плоды дел своих. Вот, братья и сестры, когда мы пристанем пред Господом, нашей проверкой плоды будут, плоды Духа, которые в нас произвел Господь. Есть ли у меня эта плодоносная жизнь? На это надо обратить внимание. И когда мы читаем послание семи церквям, вы обратите внимание, каждой церкви сказано: «Знаю твои дела». Господь, во-первых, обращает внимание на дела этого человека. Не на его звание, не на его высоту служения, не на его дарование, не на его способность. «Знаю дела твои». И потом оценка. Ты не спал. Имею против тебя. Покайся и твори прежние дела. Ты сейчас тоже что-то делаешь? Ты что-то делаешь? Но меня эти дела не удовлетворяют. В третьей главе, в первых стихах ангелу Сардийской церкви там написано, что бодрствуй, утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу дела твои совершенными пред Богом моим. Ты делаешь, но ты в мертвом. Братья и сестры, умирание происходит незаметно. И мы по инерции что-то ходим, что-то делаем, что-то производим. Мы можем посещать хор, спевку, мы можем проповедовать, но я умер. Я не спал, и Господь этих дел не принимает. Они не из того источника. Поэтому сегодня, друзья, дорогие, масло. Это очень хорошо сказано. Вот посмотрите, я к концу иду, когда мы открываем второе послание Петра, первая глава с 5 стиха, то вы, прилагая к всему все старание, покажите, покажите. Как я показываю, когда полиция мне говорит: «Вайс, ваши права, я раз пока, вот они». Покажите в вере вашей, что вы христиане, покажите. Добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, накопляется масло в моей душе. Я стою в Господе, я имею с Ним общение, я имею свидетельство в Духе Святом, что я это близкое общение с Богом. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, не умножается. Вот проверяю, прилагаю все старание, вроде я считаю, что я прилагал, но у меня нет. Я не показываю вере вот этих плодов Духа. В ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза свои, забыл об очищении прежних грехов своих. Братья и сестры, это тяжкое состояние. Это Петр как бы подводит резюме духовной жизни христианина. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Мы чуть ли не подходим к кальвинизму, хотя я его не поддерживаю. Вот если я так поступаю, спасение мне гарантировано. Я имею свидетельство в себе самом. Не потому, что оно навсегда, и я больше не упаду, но я нахожусь в ограде Господа, и Он говорит: из руки моей вас никто не похитит. Друзья мои дорогие, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это вот, братья и сестры, я понимаю, это масло. Это моя духовная, плодоносная жизнь в Духе Божьем. Это масло накопляется, и светильник мой горит. И мы это очень просто замечаем. Вот сидят сколько верующих, а вот если братьев-пресвитеров так тихонько наезд просить: «А ну что вы скажете об этом, братья, что с об этом?» И братья сразу скажут: «Это, говорит, наша духовная ценность. Этот брат всегда молится, он всегда сна. А вот этот брат, это, говорит, полуплотской». Братья видят. Может быть, мы не всегда это скажем, но мы чувствуем, мы знаем состояние друг друга, мы наблюдаем. По плодам их узнаете их. Плоды снова, друзья. Пусть нас Господь сегодня благословит. Друзья, насколько нам необходимо озадачиться, насколько нам нужно, чтобы это масло преизбыточествовало в нашем сердце. Плоды Духа Святого – это жизнь с Господом, это жизнь в Господе. Поможет Он, и тогда вам откроется свободный вход. Тогда мы не будем стенать: «Господи, а Ты возьмешь меня или нет?» Я встречал таких людей, которые перед мраком смерти, они ужасались, они молились, они стенали, они в отчаянии: «Господи, да Ты же член церкви, и сидишь и убеждаешь». Масла не хватает. Масло, светильник плохо горит, гаснет. Да благословит нас Господь сегодня и да поможет нам. Аминь. Помолимся, братья и сестры.